Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем привет, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которые мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня у нас будет очередная программа о чудесах современной науки. Мы будем сегодня говорить о керамике, о той вещи, на которую большую часть людей вообще не обращают внимания в жизни, да и археологи тоже к ней относятся по-разному, потому что со многих раскопов ее выносят, ну, буквально килограммами, тоннами, можно сказать, каждый год. Но удивительно то, что мы можем узнать, изучая эту керамику. А самое интересное, что мы можем узнать, изучая эту керамику современными методами. И мне очень приятно, что в моей родной Самаре находится один из ведущих, не побоюсь этого слова, в мире, центров по изучению древней керамики. И сейчас у нас на связи два человека, которые возглавляют этот центр. Кандидат исторических наук, главный научный сотрудник музея имени Алабина Ирина Николаевна Васильева. Добрый день.
Добрый день.
И кандидат исторических наук, доцент кафедры теории, истории и культуры Самарского государственного института культуры Наталья Петровна Салугина. Добрый день.
Добрый день.
Давайте, наверное, начнем с того, что это за наука такая, экспериментальная керамистика, которой вы занимаетесь, и как она возникла, и вообще зачем это понадобилось?
Вам об экспедиции начать сначала? Почему началась экспедиция наша керамическая? Дело в том, что керамика действительно при раскопках это самый массовый материал. И, как правило, мы часто находим просто черепки глиняные, часто невзрачные, но, оказывается, они несут очень большую информацию. И вот в 78 году, в 1978 году Александр Фанасьевич Бобринский опубликовал работу свою «Гончарство Восточной Европы. Источники медоизучения», где предложил методику исследования технологии изготовления керамики и показал, насколько информативен этот источник. Мы с Ириной Николаевной являемся его ученицами, и когда мы стали уже сами изучать эту керамику под микроскопом, поняли, что вот тех теоретических знаний недостаточно, что нужны экспериментальные работы. С этого началась наша экспедиция. Экспериментальная, которая 30 лет работает. С 90-го года. Вот я сейчас пересчитывал. 29-й сезон был у нас. Просто 2 года мы не проводили по там объективным причинам.
Хорошо. Вы работаете с любой керамикой или только с керамикой нашего Урало-Поволжского региона?
Нет, ну преимущественно с Урало-Поволжского, но вообще, конечно, с разной. С разной. Поэтому у нас, в общем, приезжают к нам в экспедицию и из Казахстана, и из Дальнего Востока, и с Украины, и со всей России. Поэтому...
Да нет, просто еще и темы наши настолько широки, они касаются происхождения гончарства Евразии. Вот буквально 2 года назад я ездила в Мангышлак, город Актау в Казахстане, чтобы посмотреть ту керамику, самую раннюю в Казахстане. Так что по-разному.
Хорошо. На прошлой неделе в программе «Прошлое» мы разговаривали с Юрием Борисовичем Цетлиным, который как раз рассказывал о тех экспериментах, которые проводил у вас в экспедиции. Там была речь как раз про возникновение керамики, одну из гипотез он проверял. Давайте разложим процесс, скажем так, по составляющим. Вообще, как изучают керамику? Насколько я понимаю, в первую очередь ее, и раньше с этого все началось, ее изучали просто под микроскопом, пытались понять, из чего она состоит.
Ну, в общем-то, раньше ее под микроскопом-то и не изучали. Визуально даже осматривали. Конечно, просто всегда на раскопах была камералка, и там, значит, раскладывали по видам, там, на гончарном круге изготовлены, вручную и так далее. Вот. А вот после того, как была разработана методика Александром Фанасьевичем, тогда, в общем-то, и началось, ну, можно сказать, массовое началось изучение керамики под микроскопом-то. Поэтому и сейчас не все археологи смотрят на керамику под микроскоп. Поэтому это, в общем, довольно такой процесс и сложный. И этому надо специально учиться. Чем, собственно, вот обучением мы, кстати, в нашей экспедиции занимаемся.
Я вот, кстати, сейчас понял, что нужно подняться еще на более высокий уровень, что называется, или такой, наоборот, опуститься на самый низкий, в том смысле, что вот, да, вы сказали, что ее просто визуально изучают. А давайте объясним, что такое керамика для археологии и как она помогает при типологии и при определении культур археологических. Как это вообще работает?
Ирина Николаевна, давайте. Ну, керамика, во-первых, самый массовый, Наталья Петровна сказала, вид археологических находок. Во-вторых, она очень информативной. Вот морфологические особенности, орнамент, формы, они тоже имеют огромное значение. И не случайно, что вот первые периодизации Египта, Месопотамии, они все сделаны, собственно говоря, на основании анализа именно керамики, сосудов, а не там каких-то письменных источников. И сейчас керамика является основой для выделения археологических культур. Не только, скажем, у нас в Евразии, в России, а повсеместно, и в Америке, и в Индии. А опираясь на эти особенности, вот какой формы, каких размеров, пропорций, какие виды орнамента, как нанесены, выделяют хронологические группы, этапы. И на основании этих материалов, поскольку они массовые, они, в общем-то, археологи создают периодизации, этапы выделяют и так далее. То есть это очень важный источник, именно как исторический источник, как археологический источник. И отношение к нему, я не скажу, что их как бы вот горы керамики, которые никто не смотрит. Наоборот, археологи очень внимательно изучают этот источник. Просто вот изучение гончарной технологии очень существенно расширяет возможности этого источника. Здесь мы получаем определенные выводы, изучая технологические приемы, а они, как правило, более консервативные, чем формы и орнамент. И мы как бы более детализируем эту информацию, понимаете? На более детальном уровне работаем с материалом.
А у меня есть личная история по этому поводу. Был я в экспедиции в Щурово, по-моему, у Александра Сароватко, и мы пошли с ним в небольшую разведку. Он сказал, что вот здесь вот неподалеку вроде бы как кто-то когда-то находил поселение. Нужно проверить, во-первых, есть ли там поселение, а во-вторых, понять датировку этого. Ну и пошли мы по лесу. Как обычно это бывает, неприметный лесок, ходим, ничего здесь, никаких следов для нормального человека поселения нет. Я залез в кротовую норку, ну потому что понятно, что оттуда выносят, да, кроты из-под земли что-нибудь, и нашел кусок керамики. Александр посмотрел такой, о, понятно, все, русская керамика, 9 век, поехали. Правильно ли, то есть... По маленькому кусочку керамики археолог может датировку и сразу культуру назвать. Правильно ли я понимаю, что существуют целые большие как бы вот ряды, да, типологии? И насколько этот метод точный, да, по датированию? Насколько часто это меняется и насколько вообще это изменчивая штука керамика?
К настоящему времени, конечно, в рамках вот любой как бы части археологии, будь то древнерусская, средневековая, поволжская, или там западно-сибирская, неолитическая, уже, конечно, созданы эти ряды, хронологические ряды археологических культур по керамике. И профессионал, хороший профессионал, знающий материал, конечно, может вам в целом определить и время, и период, и культурную принадлежность.
А насколько часто это меняется? То есть, грубо говоря, керамика 9 и 10 веков отличаются друг от друга? Ну, там русская, например. Или это уже там 9 и 12? Вот как это работает?
Отличается. Ну, в целом, домонгольская и как бы золотардынская выделяется. Но и внутри домонгольского периода там по векам уже идет именно группировка материала. Чем дальше развивается археология, тем больше мы получаем информации в результате раскопок и анализа материала. И, естественно, более совершеннее и аргументированнее становятся наши выводы.
Угу. А плюс, насколько я понимаю, керамика еще и помогает в установлении связи международных, потому что, например, та же самая импортная керамика, ее всегда очень хорошо видно.
Да, конечно.
Насколько,
я пример приведу. Да, я пример приведу, если вы из Самары, вам будет интересно. У нас существовало такое раннефеодальное государство, Русская Болгария, да, но чуть севернее, но и у нас на территории Муромский городок есть. Так там очень четко выделяется, вот, скажем, глазурованная привозная импортная керамика по цвету, по формам, по орнаментам, среднеазиатская, крымская, там в позднее в золотоординское время четко выделяется нижневолжская из золотоординских городов, привезенная сарай-бату, сарай-берке, и местная, зеленая, так ее называют, местной поливной керамикой. Так что это очень четко все читается.
Угу. И я так понимаю, мы тоже можем видеть разные периоды, да? Вот в одно время общались с одним соседом, в другое время с другим, и тоже по керамике это видно.
Да, да, конечно. Торговые связи довольно хорошо по привозной импортной керамике можно проследить. Там же тоже археологи изучают свою материальную культуру и в Крыму, и в Средней Азии, и у них тоже есть эти хронологические ряды культур, и в том числе керамики, да? Поэтому мы можем, общаясь друг с другом, читая друг друга, сравнивать и получать такие определенные выводы о связях.
Отлично. Хорошо, давайте тогда уже теперь пойдем вглубь. А какие отличительные особенности керамики, в первую очередь, ну так даже если просто на нее посмотреть, мы видим, понятно, это форма сосуда, орнамент. Я так понимаю, по цвету еще тоже мы сразу ее отличаем, и разные культуры, она разная, или нет?
Цвет, конечно, он зависит от обжига. Например, вот круговая керамика в средневековое время обжигалась в гончарных горнах, и она такая однотонная, светло-коричневая или красно-коричневая. А вот в более ранние периоды, с неолита и в эпоху бронзы, они обжигались, как правило, в кострищах, в золе, поэтому имеют такую темно-серую, пятнистую окраску. Это четкий признак.
Угу. И вот дальше уже нужно, собственно, смотреть в микроскоп. Правильно? Да. Как это происходит и что мы там можем увидеть? Я подбираюсь потихонечку как бы к вашей работе и экспериментам.
Да, 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 да. Наталья Петровна, может, расскажет?
Ну, давайте. Дело-то в том, что технология, конечно, это то, что мы не видим просто глазом, когда мы посмотрим на керамику. Конечно, иногда грубые примеси выделяются на поверхности, и опытный археолог может сказать, что вот шамот добавляли. Но точную информацию можно получить, конечно, только под микроскопом по свежему сколу черепка. То есть мы от черепка откалываем кусочек, чтобы был свежий скол, и смотрим уже под микроскопом. В общем-то, мы можем разное видеть. Неподготовленный человек посмотрит, он там увидит много всего, но он не сможет этого объяснить. Для этого вот на основе методики Александра Фанасьевича мы в своей экспедиции продолжаем создавать эталонную базу. То есть мы делаем разные примеси, добавляем в глину и в илы, потому что самая ранняя керамика вообще не из глины сделана, а из илов, как вот Ирина Николаевна, кстати, выяснила по неолитической керамике. А, там дробленый камень, навоз животных, раковин, то есть масса-масса разных примесей, которые специально готовятся и добавляются в сырье, в исходное сырье. И вот именно это мы смотрим под микроскопом, какие примеси, в какой концентрации, какая крупность. И выясняется, что для разных культурных групп эти данные различаются. То есть каждая культурная группа обладала своими навыками и добавления примесей, и особенно в конструировании посуды. То, как делали, это сохраняется очень долго. Не меняется,
да, вот мы здесь
когда смешивается как раз население.
Мы здесь как раз подходим к тому главному, к чему, в общем-то, к выводу, к которому пришел Бобринский, что каждая культурная группа, коллектив древний, обладал очень специфическими гончарными традициями, которые становились культурными традициями, очень характерными для, скажем, одного рода, племени, и отличными от других. И на основании этого мы тоже, основываясь на данных изучения гончарной психологии, тоже можем делать выводы о культурной принадлежности изучаемого населения.
Угу. А вы упомянули про коллекцию, да, эталонов своих. А, угу. Как вы ее собираете, как она выглядит и вообще что она дает? Вот про это расскажите.
Это, конечно, самое главное, одна из главных задач нашей экспедиции, потому что, как я уже сказала, вот потом Ирина Николаевна вам может подробнее рассказать, что самая древняя керамика сделана из илов. Уже где-то к эпохе бронзы население переходит на глину. Так вот, мы собираем в разных частях и Самарской области. И когда ребята к нам приезжают из других частей России, они привозят свои образцы. То есть мы собираем базу исходного сырья, это первый блок. Мы делаем такие эталончики, такие брусочки в специальных формах. Потом их изучаем. Точно так же по примесям. Мы исходим из археологической керамики, что мы видим, и проверяем гипотезу. Мы исходим из этнографии, что вообще где упоминалось, какие примеси добавлялись в керамику. И также делаем такие вот образцы. Они у нас хранятся в лаборатории. По конструированию, как делали? Делали из жгутов, делали из лент, делали из лоскутов. Это все вот внутри сосуда, все это спрятано. И по каждой ступени гончарной технологии у нас сейчас уже накопилась достаточно хорошая эталонная база, которая, ну, хранится у нас в лаборатории, к нам приезжают ребята молодые исследователи, да не только молодые, те, кто, в общем-то, захотят разобраться с керамикой, они приезжают, изучают нашу эталонную базу и применяют это уже в своих исследованиях.
То есть, получается, это такой каталог это некий, да, на который ты можешь посмотреть и взять керамику, которую нашел в раскопе, и сразу сравнить там с фотографией, не знаю, микроскопической.
Ну вот каталог и сказать, мы сейчас вот только с Ириной Николаевной делаем по одному из грантов. Вот где-то в декабре, наверное, мы первую часть каталога сможем разместить на сайте Самарского археологического общества. Там будут фотографии. И, по крайней мере, первое представление они получить смогут, те, кто захочет понять, что у них в керамике. Но, конечно, лучше, когда смотришь сами эталоны, также под микроскопом. Это, конечно, лучше. Но первое представление получить можно, конечно. И вот мы наконец дошли до того, что у нас будет такой вот каталог. До этого мы как бы публиковали в статьях отдельной части так вот наших экспериментальных работ, но вот такой вот комплексной работы, вот только сейчас мы ее сейчас делаем.
Ирина Николаевна, расскажите тогда вот про ил. Для меня это было открытие, на самом деле, прошлой недели, когда я с Юрием Борисовичем общался, что первая керамика сделана из ила. Почему и как это было обнаружено?
Это было обнаружено, я бы сказала, даже случайно. Вот в 90-е годы я начала изучать керамику, привезенную нашими археологами, которые работали в Северном Прикаспии. Вот Игорь Борисович Васильев как раз возглавлял эту экспедицию. А материалы, собранные на дюнах, это же полупустыни, привезли в Самару. И я села изучать эту керамику под микроскопом. И у меня никак не получалось понять, идентифицировать вот то, что я вижу под микроскопом в черепке этой керамики, с тем, что я, в принципе, знала. Очень было не похоже на то, что было раньше в наших представлениях, что это глина, что это искусственные какие-то добавки. Там была чешуя рыбы, встречались косточки, даже пушинки там, растительность какая-то длительная. Мы работали с ботаниками, с геологами совместно. И в итоге пришли к выводу, что это ил. То есть современный тем группам населения, которые жили в Северном Прикаспии, вокруг еще тогда пресноводных озер, а это было 8-9 тысяч лет назад, они брали эту массу прямо с берега водоема или со дна, и из нее именно лепили горшки. А потом расширение вот материала стечниковой базы повсеместно от Украины до Мангышлака, там в Сибири, выявили именно это, этот факт, что везде на ранних этапах гончарства использовались илы или илистые глины, но никак не глина, которая вот стала основным сырьем в более позднее время.
А почему? Почему ил удобнее был им, и почему с этого началось гончарство?
Ой, ну вы знаете, во-первых, он был более доступен, он был уже во влажном состоянии, это была самой природой подготовленная формовочная масса. То есть не были органические и минеральные добавки. Ничего не нужно было искусственно вводить, вот как позднее. Там песок для огнестойкости, там, скажем, навоз животных для лучшей сушки. Ничего этого не нужно было. Это нужно было делать сразу из готового сырья. А потом вот Александр Афанасьевич Бублинский как раз выступил с новой гипотезой, объясняющей происхождение гончарства, в которой он как бы предлагал учитывать очень длительный догончарный период, когда люди использовали разные вот и природные, естественные материалы пластические для хозяйственных нужд. Вот почему Юрий Борисович стал обмазывать эту курицу и обжигать. Потому что это все выходит... А мы, кстати, с внучкой обжигали, обмазывали рыбу. Я корзины обмазывала. Просто это упирается в гипотезу Бобринского. Использование пластических материалов для хозяйственных нужд. Вот, то есть вот для обмазывания дичи, рыбы, обмазывания ям, каких-то сооружений в жилище. Понимаете, и вот этот опыт, который народ получал древний в ходе этой своей хозяйственной деятельности, потом он как-то, в общем-то, перешел и на изготовление искусственных емкостей. Вот самое интересное, так скажем, изюминка в гипотезе Бобринского. То есть археологи получили возможность изучать вот это протогончарство уже на археологических материалах. Потому что до этого все ученые, и лингвисты, и, главное, этнографы, все объясняли только с точки зрения корзиночной теории, да?
Корзиночная теория, это вот расскажите вкратце, это что это такое?
Корзиночная теория заключается в том, что, объясняющая происхождение гончарства, она основывается на многочисленных наблюдениях этнографов, которые в XIX веке изучали материальную культуру разных первобытных народов Южной Америки, Африки, Австралии. И везде они находили факты обмазывания деревянных или плетеных сосудов глиной. И так как бы вот постепенно пришли к выводу, что вот гончарство зародилось именно в результате обмазывания именно корзин глиной. Случайно сосуд обмазанный попадал в костер, получал камни подобность, все выгорало у него деревянное, а глиняное оставалось. Вот, и вот так, было изобретено гончарство. Но не так все просто, как получается, по нашим данным. Угу. Вот. И Александр Афанасьевич как бы дал зацепку нам всем, будущим вот археологам, именно археологам работать, характер исходного пластичного сырья, который использовали вот разные народы в разных точках земного шара. Где-то это был навоз животных, а где-то это был ив, вот как в Евразии получается. Именно ив, а потом и листая глина. Так.
То есть, получается, мы пропускаем вот этот важный, сложный первый этап, до которого, просто так без опыта не додуматься, да, что приготовить правильное сырье, да, то есть и глину ее же нужно добыть, а потом размочить, чтобы она стала пластичной. А здесь мы сразу берем пластичный материал, который легко оформить.
Это сухой порошок в природе. А, в общем-то, вот этот опыт, приобретенный в догончарный период, он давал возможность именно понять свойства вот тех же илов, как они ведут себя при обжиге, при сушке и так далее. И потом у нас нет источников. Вот что значит догончарный период? Это только обмазывание без обжига. И поэтому все это не сохраняется в культурных слоях древних поселений. Понимаете?
Вот я как раз хотел спросить, есть ли у нас какие-то находки, да, вот до вот этих первых попыток?
Да, да.
То есть, получается, у нас нет таких протокерамических, да, находок? Ну, то есть, там какой-нибудь засохший, не знаю, черепка, там отвалившегося от обмазанной рыбы, например, там что-то вот такое.
Нет. У нас даже нет обломков сосуда с плетением. Вот, как бы, это должно быть аргументом в корзиночной теории, что раз на основе этого, значит, должны на стоянках самых древних, неолитических, когда появляется гончарство, должна быть керамика с остатками, вот отпечатками этого плетения. А нет этой керамики. Вот в нашей археологической практике такая керамика отсутствует.
Отлично. Это программа «Родина слонов». У нас сегодня в гостях по телефонной связи Наталья Петровна Салугина и Ирина Николаевна Васильева. Мы говорим об экспериментальной керамистике, о том, вообще, как устроена эта наука, как возникала керамика, что мы сейчас узнаем благодаря этой науке. После новостей вернемся и продолжим.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз добрый день, это «Родина слонов», меня зовут Михаил Родин, у нас сегодня на телефонной связи Наталья Петровна Салугина и Ирина Николаевна Васильева. Мы обсуждаем экспериментальную керамистику, одновременно как бы эту науку и ту информацию, которую она нам дает. И вот мы в первой части программы выяснили, что первая керамика возникла вовсе не из глины ее делали, а из ила. И вот у меня к вам такой вопрос. Правильно ли я понимаю, что в отличие от многих других таких культурных изобретений человечества, керамика возникала независимо везде, отдельно друг от друга, а не перенималась вот эта технология народами? Как письменность там, например.
Ну, получается, что именно так. То есть побеждает полицентрическая гипотеза происхождения гончарства. Но в пользу этой точки зрения, что изобретение вот гончарного искусства было полицентричным, говорит и появление гончарства в Америке. Ведь там как бы население появилось, ну, по общепризнанной пока гипотезе, в 9-10 тысячелетии до нашей эры без керамики они перешли через перешеек, да, на Аляску из Евразии, первые группы Homo sapiens. А гончарство зародилось много тысячелетий позднее. Автономно от Евразии, от Африки, от Америки. То есть, хотя большая часть ученых склоняется к моноцентризму и постоянно ищут истоки этих керамических традиций. Но вот я лично считаю, что да, конечно, это изобретение было полицентричным. Было несколько центров. И в том числе Евразия, один из них. Северная Евразия, я имею в виду.
Но самая древняя керамика, насколько я знаю, сейчас это дальневосточная керамика, да?
По радиоуглеродным датам, да. Там аж 15-13 тысячелетие до нашей эры. Это еще плейстоцен. Это вообще какая-то загадка научная, которая еще, мне кажется, не разгадана. Что-то с датами надо делать и проверять. Потому что по общепринятым как бы понятиям, гончарство — это неолит. А это где-то 9-6 тысячелетие до нашей эры. Вот так вот. А это на 5-6 тысяч лет раньше. Япония, Китай, наше Приморье.
Угу. Хорошо, а вот давайте тогда дальше развивать. А как произошел этот переход к глине и почему? Это ведь сильно усложняет процесс.
Да вы знаете, не очень усложняет. Вот у нас есть такая археологическая культура в Поволжье, Орловская. Это Саратовская, Волгоградская область. Это как бы степное Поволжье. Севернее-северное Прикастие. Немножко севернее и степные там районы. Изучая вот материал очень интересный, а главное стратифицированной стоянки Варфоломеевской, которая находится в Саратовской области, мы пришли к выводу, что а там она разделена по слоям. Именно по слоям, которые датированы радиоуглеродным методом. И получается, что пришли они с опытом лепки из илов, но, видимо, природные условия были другими. Возможно, вот аридизация, засушливость, их традиционные священные места отбора сырья высушивались. Им приходилось переходить на другие виды сырья здесь же, брать в сухом состоянии. Потом на илистые глины, где мало растительности, это не грязь, вот, которая представляет собой ил, а более уплотненные какие-то материалы глинистые. А от илистых глин недалеко и до глин. Собственно, вот мне представляется, что переход был таким эволюционным. Ну а дальше все эти знания и навыки распространялись, конечно, путем контактов и передач позднее. Я имею в виду, вернее, вот происхождение гончарства связано с ранним неолитом. А позднее контакты значительно усиливались, распространялись, и многие знания и навыки передавались именно контактным путем, путем миграции.
Так, а вот смотрите, потом, когда...
Некоторые группы вообще сохраняли, уже перейдя на глины, многие группы перешли на глины, а некоторые еще сохраняли в эпоху бронзы. Делали посуду из илистых глин. это фиксируют.
Ну, архаизация, конечно, была. Ну, вот сохранение каких-то архаичных приемов, она сохранялась.
Да, конечно, это обязательно.
Хорошо, вот смотрите, сейчас на самом деле очень популярны разные кружки по гончарному делу, и это все выглядит очень красиво, аккуратно, такая глина приятная, девушки сидят, лепят горшочки. Когда читаешь ваши статьи, вы там находите в керамике в древней и пух, и какие-то ракушки, и навоз. Вот объясните, что это и зачем это вообще туда включали в формовочный масс?
Ну, часть-то, да, Ирина Николаевна, давай, часть-то.
Изначально это было связано с, как бы, со стремлением придать похожие свойства илам, я вот так понимаю. То есть та же ракушка в илах встречается, тот же пух встречается в илах. Поэтому, чтобы сделать похожим, а традиционность – это главная черта первобытного общества, они старались вот добавлять именно эти примеси. Ну, позднее, наверное, добавка примеси стала получать более такую, ну, практичную, что ли, задачу и цель – придать определенные свойства – огнестойкость или вот способствовать сушке, чтобы не было растрескивания и так далее.
А вот как можете объяснить разные вот эти добавки, что они дают? Вот навоз, например, зачем он нужен в керамике?
Вот Наталья Петровна посмотрит.
Ну, навоз прежде всего уменьшает усадку изделий. То есть он как бы каркас создает для будущего сосуда. Ведь глина и илистые материалы, они при сушке, они как бы уменьшаются в объеме, усаживаются. И сосуд может растрескаться. А эти материалы, они предохраняют сосуд от этих негативных явлений. Поэтому, ну, здесь, я думаю, ведь вот навозы и другие органические компоненты, они могут быть связаны и с более глубокими. Все же население традиционно. И это и тотемизм мог сыграть определенную роль. Потому что и навозы разные. У нас эталонная база вот сейчас достаточно большая. Есть и по керамике фиксируется овечий навоз. Это связано и коровьи, там крупного рогатого скота, и, вероятно, каких-то диких животных. Это можно объяснить в том числе и, может быть, и начало как раз добавления органических материалов было связано вот с идеологическими какими-то представлениями, а потом это уже со временем переросло в традицию. И стали уже традиционно добавлять эти органические материалы. А чисто технологически они уменьшают усадку изделий, не дают сосуду растрескаться.
Присутствие. Вот это сейчас для меня была новость. То есть даже навоз диких зверей. То есть нужно было специально сходить в лес, найти там эту какашку.
Ну, мы, наверное, все же представляем так упрощенно народ. Они хорошо знали природу. Они для них, как бы вот эти дикие животные, они на них и охотились, и они ведь использовали все продукты, связанные с этими животными, и в пищу, и в одежду, и в жилище, постройку жилищ, в том числе и, в общем-то, такой, ведь мы же недаром говорим, вот у северных прикамских, у них лось тотемные животные часто бывают, то есть выбирают такого животного, который сильный, который может их защитить в их представлениях и так далее. То есть это еще плюс. И не только ведь технологическое в керамике мы ловим, но и какое-то идеологическое, возможно, представление.
То есть они как бы во время формирования вот этой массы, они добавляли туда навоз животного, чтобы он как бы там силу какую-нибудь дал, еще что-то.
Ну, то есть, ну и в том числе, я думаю, на первых порах, да. А потом это переросло в традицию.
Хорошо, а пух-то зачем?
Добавляли, кстати, и кровь животных.
Да,
и кровь животных. Фиксированная этнографами.
Да.
А вы-то как, это можете определить? Я имею в виду микроскопию или еще что-то? Позволяет
пытаемся,
это, ну, найти?
Пытаемся, да.
Пытаемся, значит, это очень сложный
программа,
момент.
Программа органических растворов, в которые входит и кровь, и яйца, и там сок животных, сок растений и так далее.
Растения, То есть это все вот в нашей экспериментальной экспедиции проверяется. И, конечно, с кровью там сложнее, она очень быстро сворачивается, поэтому у нас пока немного эталонов, вот, связанных с кровью. Вот. Но они там дают определенные следы. Но это очень большая программа, экспериментальная прежде всего, потому что, если мы должны иметь в виду, что мы, когда берем керамику археологическую, она же была в использовании, то есть там накладываются еще новые следы, это все надо расчленить, поэтому это большая экспериментальная сложная работа. И с органикой, это, да, это очень такая трудоемкая и многолетняя работа.
Наталья Петровна, расскажи, пожалуйста, про нашу утку, нюрку, которую мы кормили моллюсками.
Ну да, у нас был такой. То есть вот в керамике, в археологической, очень часто мы фиксируем раковину.
Так.
И вот раковина – это ведь известь, да? И она вообще-то разрушает керамику при обжиге. Она гасится и разрушает керамику. Ну и как-то. И вот очень большой был эксперимент по раковине, самый разный. В том числе раковина как часть помета птиц.
То есть не прямым образом добавляли, а через помет она
туда. Ну, одна из таких вот программ была, да, через помет. Поэтому, ну как вот, что делать? Мы пошли в деревню, купили утку прибрежную, там около прибрежного деревни была, значит, купили утку, кормили ее. Ее бедную раковину пытались сначала чистой кормить, она отказывалась. Но потом ее там в раковину стали добавлять в различные другие моменты, пищу, там, и зерно, и в каши, и прочее. И получили, конечно, собрать помет утки очень сложно, она везде делает свои дела. Поэтому, ну, собрали. И в результате, в общем-то, выделился один признак, ну, несколько признаков, но один там ведущий, в котором мы можем говорить, что она прошла через желудок птицы. Это окатанность, это определенный цвет, она приобретает даже такую прозрачность. Вот это вот один маленький штришок, который позволил нам делать выводы, что вот в определенной части керамики у нас использовался помет птиц в том числе.
В общем, если вы у себя на даче или в деревне увидите интеллигентных женщин, которые собирают помет разных животных, это не обязательно сумасшедшие, а, возможно, это археологи, которые занимаются экспериментами.
В общем, да.
Я, когда готовился к этой программе, узнал о существовании такой проблемы тальковой керамики. Вот про это расскажите. Насколько я понимаю, существовал такой еще момент, что издалека возили некоторые ингредиенты для керамики. Я так понимаю, что это, может быть, даже был предмет экспорта какого-то, импорта?
Ну, тальк – это вообще принадлежность Урала, сам минерал, вот то, что ближайшее к нам. И вот тальк очень такая яркая примесь, и керамика с ним очень красивая, и очень такая своеобразная по внешнему виду. И, конечно, изначально все археологи считали, что тальк добавляли специально, вот, ну, для определенных свойств, там, для огнестойкости, допустим, изделия, увеличения огнестойкости. Но дело в том, что два момента. Во-первых, значит, такая керамика встречается не только в приуральских культурах. И второе, что существуют еще и глины тальковые, в которых тальк в естественном состоянии присутствует. И по тальку у нас была очень большая программа. Она, в принципе, у нас, как бы, можно сказать, ни одна программа не завершена, потому что постоянно какие-то новые данные появляются, мы проверяем их экспериментально. И, конечно, нам наши ученики очень помогали. И у нас есть сейчас коллекция тальковых глин. То есть мы знаем, как тальк присутствует, как выглядит тальк в естественном состоянии в глинах. И как тальк... А тальк, он тоже разнообразный. Есть жильный, который вот его раздолбить невозможно, только размять. Есть слунцеватый тальк. Он уже по-другому выглядит. И, конечно, вот на эту проблему было очень много усилий потрачено, и создана эталонная база большая, потому что мы видим в керамике. Мы сравниваем с нашими эталонами, и, в общем-то, сейчас уже мы можем делать заключение, где тальк в естественном состоянии присутствует в сырье, а где он специально добавлен. А это нас выводит, в общем-то, и на контакты древнего населения. У нас в Поволжье нет талька. А вот в эпоху бронзы, например, там, в Утевском могильнике, это начало поздней бронзы, там тальк встречается, не массово, но встречается. И тальк, кроме этого, в шамоте, то есть в старых горшках, разбитых и добавленных, тоже иногда встречается. Можно вот такую цепочку контактов населения проследить. То есть, когда у нас тальк, это ясно, в наших поволжских материалах, это ясно, что это связи с Уралом. Какие они, это уже дальше разбираться. Если есть у меня там в коллекции тальк в самой керамике и тальк в шамоте, то есть в старых дробленых сосудах, можно делать вывод о том, что эти контакты были достаточно длительные и постоянные, вот с приуральским населением. Конечно, плюс еще и орнаменты, плюс и формы сосудов, тут как бы уже комплексное начинается исследование.
Хорошо, а вот давайте перейдем еще на более высокий уровень. Мы говорили сейчас о составе, да, вот этой формовочной массы, как вы называете, или теста, говоря более простым языком.
Все же, ну да, это такой простородный язык. Формовочная масса вообще.
Дальше мы идем о том, как делали, какие приемы есть для выяснения вот конструктивных особенностей сосудов, как их делали, потому что ведь сейчас же просто на круге их даже не лепят, так
называется. Ну, лепят, а вот... да, вытягивают на круге. Ну, вот для этого еще у нас тоже серия программ и продолжающихся. И для того, чтобы нам сделать какие-то выводы. Здесь эксперименты достаточно сложные, то есть это по лепке сосудов. Мы знаем, что могли лепить из жгутов, из лент. Это этнография нам современная дает еще реликтовые какие-то особенности. И выяснилось, что из таких лоскутков очень небольших порций глины облепливали сосуд. Делали сосуд на формах, там обертывали его ткань, допустим, облепливали глиной. И для того, чтобы нам понять, как сделан сосуд, а это вот Александром Фанасьевичем Бобринским выяснено, что способы конструирования, они самые консервативные. Вот когда население смешивает какие-то контакты, завоевания, прочее, начинает смешение, в том числе и в технологии, то вот формовочная масса довольно быстро реагирует на эти процессы смешения, и принимаются доминантные какие-то способы составления формовочных масс. А вот способы конструирования, они очень консервативны, они очень долго. Они в течение 5-6 поколений гончаров остаются неизменными. И вот поэтому это очень важно изучать конструирование. То есть если мы смотрим сосуд и видим вообще совершенно отличную технологию изготовления, в частности конструирования, то мы можем уже дальше думать, откуда пришло это, какими группами и так далее. Но для выяснения экспериментальной нашей работы, это мы проверяли все способы, продолжаем проверять. Но для изучения археологической керамики здесь, конечно, возникают сложности, прежде всего с тем, что для этого мы должны сосуд разбить, чтобы посмотреть, как. Потому что у лент, когда используются глиняные ленты, одни спаи, их по определенному способу накладывали друг на друга. У жгутов другого вида спаи, у лоскутков третий и так далее. Поэтому это вот наша постоянная, собственно, программа нашей экспедиции выяснение способов конструирования, каких-то деталей мелких этого конструирования, которые могут нам дать очередную какую-то зацепочку при анализе археологической керамики.
Вот это вот сейчас вот очень интересно, я хотел бы это отметить. Получается, мы с помощью, изучая керамику, можем этнические какие-то процессы, да, смешение народов наблюдать. Мы говорим о том, что вот формовочная масса быстро может поменяться, и они принимают какие-то другие чужие приемы, а вот лепить продолжают все равно по старой технологии люди, да? Это очень интересно.
Да, это да, потому что вообще изменить. Понимаете, когда человек постоянно лепит, то вырабатываются устойчивые навыки выполнения этих операций. И так просто изменить эти навыки, в общем, не получается. И поэтому, конечно, это очень консервативно, и поэтому нам дает довольно много такой информации, чисто такой уже, где-то исторической, потому что действительно мы выходим уже на более такой уровень этнических взаимодействий, формирования каких-то.
Все-таки не этнических, а культурных.
Ну, культурных, ну, все равно, как бы, мы иногда используем эти, особенно для средневековых, допустим.
Для средневековья это допустимо, когда есть письменные источники. Можем говорить об этнокультурных каких-то группах.
Этнокультурных, да.
Да, а вот для древности, ну, конечно, более приемлемый термин культурные различия, да.
Угу. А, хорошо, следующий этап. Вот когда мы уже сделали горшок, я вот вычитал, что вы выясняете даже, как их обваривали потом в специальных каких-то растворах. Вот это-то как можно обнаружить? Вот я вообще не понимаю.
Ну, это тоже микроскоп. То есть вынимается, если чисто технологически сосуд вынимается из обжигового устройства и в горячем состоянии окунается в специальный раствор. Это может быть раствор, мучной раствор с отрубями. Это уже довольно поздняя такая традиция, по крайней мере, то, что сейчас известно. И он потом оттуда вынимается, и на нем образуется, то есть меняется его цветность, и образуется такая, ну, микроскопически фиксируемая пленочка в изломе. Вот такой процесс тоже прием. Есть, да, в гончарстве. Да. Прием.
Ну, он используется для повышения влагонепроницаемости.
Да, то есть забивают споры сосуда вот этими частичками муки, там, отрубей, и меняется цветность сосуда. То есть он такой становится чуть более темный, вот, в сравнении с первоначальным.
Вот. Хорошо, у нас тоже осталось примерно 3 минуты до конца эфира. Хотел вам задать такой, да, мы удивительным образом, мы целый час говорим про керамику, да, и еще кучу вопросов.
Даже ясно.
Про обжиг даже еще не успели начать говорить. Хотел вам такой вопрос задать. Как вы там 29 лет, да, в экспедиции работаете с керамикой, ставите свои и эксперименты, и многое узнали. Вот вас, как специалистов, какие вопросы мучают сейчас? Что мы не знаем про керамику? Казалось бы, простой предмет.
Очень много. Очень много. Ведь керамика дает выход и на социальные группы. Вот по эпохе бронзы, например, вот выделена группа керамики, в которой в качестве примеси шлаки. И эта керамика, она тяготеет к рудникам, там, где древние рудники разрабатывались. Вот почему добавляли, как. Это вот проблема. Масса проблем, конечно, контактов населения. Не все очень легко ловится даже по технологии изготовления керамики. Поэтому с тем же обжигом, вот мы знаем, что и у нас тоже масса экспериментов было с низкотемпературным обжигом, когда не достигается высокая температура колени, после которой, ну, это выше 650 градусов, а черепок, он прокаливается, тем не менее, он крепкий, этим сосудом можно пользоваться и так далее. То есть масса проблем, которые еще надо решать, еще в 29 лет поработать.
Вот такие. В школе упомянули про обжиг. Скажите, насколько это вообще тоже вот консервативная история? Потому что мне кажется, что вот обжечь правильно керамику, это же, ну, очень сложный процесс. И как менялись вот какие-то стадии? То есть просто, ну, в костре, конечно, обжечь, наверное, не получится, растрескается.
Здесь главное, чтобы режим обжига соответствовал и формулочным массам, и способам конструирования. Это все было взаимосвязано. Абсолютно. Вот, например, сосуды с раковиной поставить в гончарные горны и обжечь при высокой температуре, вот как обжигают обычно горшки, это значит получить в итоге горстку глины с раковиной. Он сразу рассыпется при соприкосновении с кислородом.
И это отдельное большое, я так понимаю, отдельное направление, да, ваших исследований, да, вот способы обжига.
Да, у нас построены разные виды обжиговых устройств, и мы каждый год там определенную серию экспериментов проводим. Это такая программа очень долгосрочная, очень много непонятного, но уже, конечно, есть те такие наблюдения некоторые, которые мы можем даже уже по черепку мы можем сказать, какая была атмосфера обжига, окислительная, восстановительная, там, с доступом или без доступа кислорода, какое время сосуд мог находиться в зоне действия высоких температур и так далее. Это такие наблюдения уже есть, но работа еще продолжается.
Отлично, спасибо вам большое. У нас на связи были Наталья Петровна Салугина и Ирина Николаевна Васильева. Мы говорили о экспериментальной керамистике. Даже, попрошу заметить, не добрались еще до росписи сосудов. Видимо, это тема следующих программ. Спасибо вам. Это была программа «Родина слонов». До новых встреч, пока.